Воскресение Иисуса Христа чрезвычайно интересное и очень-очень значительное событие. Событие, которое, как я уже сказал, не только касается каждого верующего человека, не только касается того, что мы имеем спасение, мы имеем надежду вечной жизни, мы точно знаем, что мы воскреснем. Воскресение Иисуса Христа – это явление, которое изменило историю, явление, которое стало центральной точкой христианской веры. Если вы посмотрите на то, как апостолы проповедовали сразу после вознесения Иисуса Христа, то вы обратите внимание, что практически в каждой проповеди звучала весть о воскресшем Иисусе Христе. И она не просто упоминалась мимоходом, эта весть об Иисусе Христе, она повторялась снова и снова как основа того, почему нам нужно верить в Иисуса Христа. Сегодня я хотел бы посмотреть на вопрос воскресения Иисуса Христа с немножко более практичной стороны, стороны, которая касается каждого из нас, чтобы этот праздник не прошел мимо нас сегодня, чтобы этот праздник стал сегодня значимым для каждого присутствующего здесь. Я хотел обратить внимание на одну небольшую деталь в том стихе, который мы уже подробно рассматривали в прошлое воскресенье. Откройте, пожалуйста, вместе со мной Евангелие Иоанна, 10 глава. Мы прочитаем 17 и 18 стихи. Я напомню, Иисус говорит о себе как о добром пастыре. Он сравнивает себя с другими религиозными лидерами, которые были тогда. И он, обращаясь к людям, которые его окружали, он перечисляет качества Божьего или посланного Богом пастыря. И он, конечно же, объясняет, что он является тем, кто пришел с небес для того, чтобы в конце концов позаботиться о народе, о овцах Израиля. И вот в конце этого своего обращения Иисус говорит следующие слова. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Эту заповедь получил я от Отца моего». Я хочу вместе с вами сегодня остановиться на вот этих нескольких словах. Иисус, обращаясь к людям, говорит явно о своей смерти и о своем воскресении. И когда Он говорит о воскресении, Он говорит о нем не как о событиях, которые могут случиться, не как о каком-то частном случае. Он говорит как об очень закономерном явлении. Он говорит о том, что вот он стоит еще перед распятием, еще до распятия несколько месяцев. Он стоит перед всеми этими событиями, и он, обращаясь к этим людям, он ясно знает внутри. И у него есть эта глубокая убежденность, у него есть эта внутренняя позиция, которая пронизывает суть того, кто он есть. Он говорит, я имею власть воскреснуть. Конечно, ему пришлось пережить, он знал, что ему придется пережить чрезвычайно сложное время. И он понимал, что это время действительно реально сложное для него. Но он подходит к воскресению, он подходит как к чему-то очень тесно связанному со всей программой его жизни. Я хотел обратить ваше внимание на еще один элемент. Посмотрите, когда он говорит о власти воскреснуть, нам может быть понятно, власть воскреснуть нужна. Почему? Потому что смерть держит, и для того, чтобы ее победить, нужна власть. Но посмотрите, Иисус говорит здесь о власти не только о том, чтобы принять жизнь, но и о том, чтобы отдать эту жизнь. Дело в том, что это одна и та же власть. Это не разные власти. Одна в одном случае, другая в другом случае. Именно та же власть, в результате которой Иисус отдает свою жизнь, эта же власть делает возможным Его воскресение. Это чрезвычайно интересный элемент, который касается нас с вами сегодня очень конкретно. Слово «власть» – очень важное понятие в Священном Писании. Я вам дам большое определение из лексикона, и потом простое свое. Вот большое из лексикона. Власть или эксусия – способность контроля над чем-то, например, право действовать, решать или распоряжаться имуществом по своему усмотрению, возможности, могущество, потенциал – сила, ресурсы, необходимые, чтобы повелевать, контролировать или управлять. Право контроля или управления, авторитет, абсолютная власть. Вот так переводится это слово «эксусия», которое мы встречаем здесь, вот в этих словах Иисуса Христа. Более простое определение для таких, как мы, кто не читает умных книжек. Власть – это право, сила, ресурсы и возможности делать то, чего хочет его обладатель, ее обладатель. То есть, если человек обладает властью, это значит, что он обладает правом, силой, ресурсами и возможностями, чтобы сделать то, что он считает правильным. То есть, когда Иисус говорит «имею власть», Иисус говорит конкретно, посмотрите еще раз, Он говорит «имею власть отдать свою жизнь». То есть Он говорит, имею право, имею силы, имею возможности, имею ресурсы, чтобы отдать свою жизнь. И дальше Он говорит то же самое, применительно к следующему аспекту. Он говорит, имею право принять свою жизнь назад. Имею силу, чтобы ее принять. Имею возможности для этого и имею ресурсы. Это сверхважный вопрос, как я уже сказал. Дело в том, что вопрос власти воскресения Иисуса Христа, он неразрывно связан с властью умереть, когда Он отдал свою жизнь ради нас с вами. И мы посмотрим на этот вопрос с двух сторон. Во-первых, посмотрим на источник власти воскресения Христа, и во-вторых, посмотрим, как это нас касается, или выражение власти – это то, о чем мы в конце немножечко остановимся. Вопрос власти – один из самых важных вопросов во Вселенной вообще. Его значимость вышла на передний план в момент восстания дьявола против Бога. До этого вопрос власти не поднимался, потому что Божественная Троица, ангельский мир, он был достаточно реален в том, что он признавал, что Бог властелин, владыка всего. Дьявол первый бросает вызов. He challenges God's power, God's authority. Он бросает вызов Божьей власти. И он претендует на то, что власть принадлежит ему. После того, когда он искусил Адама и Еву, для этих претензий появились основания. Дьявол, претендуя на власть, говорит, посмотри, люди делают то, что я хочу, а не то, что ты хочешь. И дьявол ведет себя так, как будто он действительно властелин. Написано, весь мир лежит во зле. Дьявол назван князем мира сего часто. Помните, когда дьявол встречается с Иисусом Христом, он ведет себя как властелин мира. Он ведет себя как тот, кому принадлежит власть. Помните, три искушения, которым он искушает Иисуса Христа, и самое последнее искушение, наиболее яркое, наиболее сильное искушение, оно касается именно вопроса власти. Посмотрите, Евангелие от Матфея, 4 глава, 8 стих. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему, все это дам тебе, если павши поклонишься мне. Заметьте, ключевой вопрос, который стоит здесь перед дьяволом, это власть. Дьявол считает мир уже завоеванным. Он считает себя владыкой мира, и поэтому он предлагает Иисусу, он предлагает Божьему Сыну, принявшему человеческую плоть, он предлагает ему, признай мое владычество, я поделюсь с тобой властью. Я тебе дам, конечно, я буду над тобой, так как я тебе даю власть. Всегда тот, кто дает власть, стоит выше. Я тебе дам власть всем над всеми вот этими царствами. Это было очень интересное предложение, потому что оно избавляло Иисуса от Голгофы, от страданий, от смерти, конечно же. Оно предлагало ему shortcut, сокращенный вариант, сокращенный путь для того, чтобы получить власть. Но Иисус, как мы знаем, ответил на это предложение твердым «нет». Послушайте 10 стих. «Тогда Иисус говорит ему, отойди от меня, сатана или противник». Ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи. Причина, почему Иисус так категорично отвечает на этот вопрос, заключается в одной простой вещи. Иисус знает, у кого власть. Иисус очень хорошо понимает, и даже в состоянии, когда Он 40 дней не ел, даже в состоянии, когда его тело измождено, даже в состоянии, когда он атакован со всех сторон дьяволом, даже в этом состоянии он ясно понимает, кому принадлежит власть. Поэтому он не покупается на дьявольское предложение. Именно по этой причине, дорогие мои, вся жизнь Иисуса Христа стала не трагедией, а триумфом. По причине того, что Иисус знал, у кого власть, и Иисус был подчинен этому источнику истинной власти, и таким образом он стал проводником этой власти. Давайте посмотрим немножко подробнее на эти три элемента. Первый элемент, который был ясен для Иисуса Христа, это владычество Бога Отца. Иисус очень хорошо понимал, как я уже сказал, он сошел на землю, и он пришел из мира, в котором взаимоотношения в Троице были утверждены, established давно, и это природа Троицы. Суть этих взаимоотношений в следующем. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, они равны по своей природе, они равны по своей значимости. Но функционально Сын всегда был подчинен Отцу. Они живы, движимы, искренне, полноценно, абсолютно любовью друг к другу. Но функционально Сын всегда был подчинен Отцу. И когда Сын приходит на землю, то происходит вдобавок к этому еще один очень серьезный элемент. Сын оставляет вот там, за гранью вот этого земного мира, Он оставляет свои права, которые были у Него, права как Бога, права действовать как Бог. Он приходит на землю, и Он живет на земле полностью, 100% как человек. Он стал самым настоящим человеком. Он пришел на сложную землю. На этой земле этот мир поражен тлением, поражен грехом. А это значит, здесь есть боль, здесь есть несправедливость, здесь есть разного рода скорби, здесь есть очень много всяких нестыковок в этом мире. Более того, в этом мире очень много людей, которые претендуют на власть. Не успел Христос родиться. Помните, как сразу же Ирод, который на тот момент думал, что он обладал полнотой властью в том регионе, он предпринял все для того, чтобы уничтожить этого младенца. Позже, когда Иисус выходит на служение, он сталкивается с целым рядом претендентов на власть. Пожалуй, самая мощная группировка – это были иудейские религиозные начальники, это Синедрион, это фарисеи, это книжники. Они на тот момент держали власть среди иудеев. Эта власть была значительная, им удалось договориться с римлянами. Римляне дали им власть ради того, чтобы иудейская религиозная верхушка контролировала от беспокойств религиозную жизнь, чтобы не было каких-то волнений. Поэтому римляне им очень много позволяли, и поэтому Синедрион и те, кто с ним как-то был связан, они считали, что они обладают властью. И вот на горизонте появляется Иисус. Самая главная причина, почему фарисеи, книжники, члены Синедриона пошли против Иисуса, была одна единственная, но он не признал их власть. И заметьте, Иисус пришел не для того, чтобы он не был просто такой удалой, знаете, самовыдвиженец, который, я и не подчинюсь. Все вам подчиняются, а я вот возьму и не подчинюсь. Речь не идет о революционере. Причина, почему Христос не признал их власти, была в одном единственном. Иисус был полностью подчинен власти своего Отца. Он знал расклад сил. Он очень хорошо понимал, кто действительно правит здесь. Для него это было чрезвычайно ясно. Это очень хорошо видно в разговоре Иисуса Христа с еще одним претендентом на власть, с Пилатом. Пилат был представителем Рима, и поэтому, конечно же, самым главным в регионе. Даже Синедрион, даже фарисеи и книжники, даже они, обладавшие большой религиозной властью, не могли распять Иисуса Христа по причине того, что они боялись римского прокуратора. Поэтому они приходят к нему, и они у него просят суда, они у него просят разрешения распять Иисуса Христа. И вот Христос встречается с ним. Это очень интересная история. Одна из самых любимых сцен для меня, когда я читаю Новый Завет. 18 глава и 19 глава Евангелия Иоанна описывает эту сцену подробно. Я хочу прочитать только один небольшой элемент. Помните, когда фарисеи снова обвиняют Христа и говорят, когда Пилат говорит, он невиновен, я не нахожу в нем вины, они говорят, он себя Сыном Божьим называет. И Пилат немножечко испугался этого. Пилат понял, что он имеет дело с необычным узником, поэтому он его заводит опять назад, вот туда внутрь, с этих ступенек внутрь заводит, там люди стоят вокруг перед ступеньками, внутрь заводит, и он спрашивает его, а кто ты такой, откуда ты пришел? И вот на этот вопрос Иисус не стал ему отвечать. И после этого произошел следующий диалог. 19 глава Евангелия Иоанна, 10 стих. Пилат говорит ему, мне ли не отвечаю? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя? Вот посмотрите, когда вас останавливает полицейский, он имеет власть вас оштрафовать или отпустить. И когда вы понимаете, что этот человек имеет власть, ну, вы чувствуете, ну, так скажем, uneasiness по-английски говорят. Ну, немножечко так волнуются люди. Ну, это ладно, там... тикет $100 или сколько там, не знаю, не получал. Но если сколько-то там долларов, ну, в конце концов, в рекорд пошло, может быть, там проблема немножечко со страховкой будет в дальнейшем. Есть более серьезные вещи. Я помню ситуации, в которых нас арестовывали в Советском Союзе и ставили перед властями. И вот там уже можно срок получить. Не $100 штраф. И этот человек, который тебя судит. Я помню такие ситуации, я помню их в армии, я помню в разных других ситуациях, в Советском Союзе, во время коммунистического строя. Они тебе говорят, понимаешь, у меня вся власть, я тебя сгною, и никто и не узнает. Люди представляют, что, конечно, у него не вся власть. Конечно, не вся власть у этих людей, но когда ты находишься в этой ситуации, ты ясно понимаешь, что в каком-нибудь лесу, там какая-то войсковая часть, там действительно спишут просто. Речь идет о более сложной ситуации. Когда Иисус стоит перед римским правителем, римский правитель действительно имеет власть. Римский правитель уничтожал людей тысячами. Не сотнями, тысячами уничтожал. Кресты стояли у дорог. Сотни крестов стояли у дорог. То есть, когда он Христу говорит, имею власть, он действительно имеет власть. Но заметьте, Иисус даже в этой ситуации, Иисус ясно понимает, у кого власть. Слушайте его ответ. Иисус отвечал, ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Вот эти слова отражают сущность позиции Иисуса Христа, они отражают сущность того, кто Он есть. Друзья, это самое большое, что может иметь христианин. Христианин понимает, у кого власть. Если вы не понимаете, у кого власть, если ваше понимание, у кого власть теоретическое, если оно недостаточно пропитало вашу жизнь, вы постоянно будете ориентироваться не на тех претендентов на власть. Это то, что в жизни Иисуса Христа. Кстати, Пилат ошибочно думал, что он имеет власть отпустить Христа. Он думал, он говорит, я имею власть отпустить тебя. Помните, он хотел это сделать, и он не смог. Он не смог, потому что иудейские религиозные начальники поставили его в капкан. Они просто вынудили его. Они говорят, а если ты его не распнешь, бунт поднимем. А бунт для Пилата – это самое тяжелое, что может быть. Поэтому он умывает руки. Помните это выражение «умывая руки». Он умывает руки. Почему он это делает? Он говорит, ну, я считаю невиновен. Считает невиновен, а не может освободить. Иисус ясно понимает, Он говорит, ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Если мы посмотрим на Священное Писание, то Писание пронизано этой истиной, друзья. Писание постоянно убеждает нас, у кого власть. Псалом 96, 1 стих. Господь царствует, псалмопевец говорит. Да радуется земля, да веселятся многочисленные острова, облако и мрак, окрест его, правда и суд основания престола его. Пред ним идет огонь, вокруг попаляет врагов его, молнии освещают вселенную, земля видит и трепещет, горы, как воск, тают от лица Господа всей земли. Пророк Исаия пишет об этом, 40 глава. «Вот Господь грядет силою, мышца его со властью, вот награда его с ним и воздаяние его пред лицом его». Евангелие Иоанна, вернее, книга пророка Исаия, 44 глава, 6 стих. «Так говорит Господь, царь Израиля, искупитель его, Господь Саваоф, я первый и последний, и кроме меня нет Бога». Ему вторит пророк Даниил, Даниила 3 глава, 33 стих. «Как велики знамения его и могущественны чудеса его, царство его, царство вечное, владычество его в роды и роды». Об этом говорит даже языческий царь Навуходоносор, который, помните, прошел такой интересный опыт, сеанс смирения Бог ему сделал на несколько лет, когда он потерял всю свою способность управлять, и он превратился в животное. И после этого, 4 глава Даниила, 31 стих, «По окончании же дней тех я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне». И благословил я Всевышнего, и восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество вечное, и которого царство в роды и роды, ибо все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует, как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал. Друзья, отличие Иисуса Христа от множества людей, которые окружали его тогда, было в том, что он хорошо, он точно знал, что истинная власть принадлежит только Богу. Он знал это из Писания, он знал это от вечности. И он понимал это даже тогда, когда он живет в этом напряженном мире, который его атакует, и который поднял все свои силы для того, чтобы его распять. Это первое, что мы видим. Второе, Иисус не только знал, у кого власть, он был послушен этой власти. Он ей покорился. Послушание Отцу. Признание Бога единственным источником абсолютной власти, оно сделало вполне естественным следующий шаг. Иисус покоряется этой власти. Он много говорил об этом. Мы в прошлом собрании подробно рассмотрели этот вопрос. Я приведу несколько текстов. Иоанна 6, 38. Иисус говорит, «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою», то есть не для того, чтобы делать то, что я хочу, но волю пославшего меня Отца. Очень важные детали. Мы сейчас чуть позже посмотрим, почему очень важны эти слова. Иоанна 5, 19. «На это сказал Иисус, истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от Себя». То есть у Него установка такая. «Если не увидит Отца творящего, ибо что творит Он, то и Сын творит так же». То есть Иисус очень хорошо понимал, что, став человеком, Он отказался от своих божественных возможностей, которые в Него были, и Он подчиняется, Он понимает, в условиях земли наилучший вариант действия – это подчиниться Божьей власти. Он понимает, что у Бога есть здесь своя программа. Он понимает, что у Бога есть разработанный план реализации этой программы, поэтому Иисус входит в этот мир, и Он ищет своей главной задачей, как я могу гармонично включиться в Его план, как я могу подчинить всего себя до самой мельчайшей детали тому, чтобы я стал проводником Его власти здесь на земле. Поэтому Он тщательно стремился быть покорным Отцу. Это можно сравнить с несколькими примерами земные. Может быть, вы видели, как люди занимаются серфингом. Вот когда этот человек скользит по волне, он движется не своей силой. Он движется силой волны. Сила волны его движет. Все, что ему нужно сделать, ему нужно подчинить себя правильно силе волны. Как только он пойдет против нее, его сразу же... он сразу упадет, он сразу не сможет двигаться. Вот что-то подобное происходит. И Иисус приходит, его главной задачей не воспротивиться Отцу, иначе его воля все равно восторжествует. Или лыжник, который катится с горы. Это то же самое, он не своей силой движется, сила притяжения его тянет. И все, что ему нужно сделать, ему нужно поставить свое тело так, чтобы эта сила его двигала, а не носом куда-нибудь в кусты. Может быть, вы видели, как птицы, орлы часто парят, не шевеля крыльями вообще. Причина, почему они могут так делать, заключается в одном. Они ловят потоки теплого воздуха, который поднимается вверх. И все, что им нужно сделать, им нужно не противиться этому потоку. Они находят эту точку, в которой этот поток поднимает их вверх. И как только они противятся, как только они выходят из этого потока, камни вниз. Вот это примерная картина жизни здесь, на земле. Иисус приходит, он ясно понимает, здесь очень много ударов с разных сторон. Здесь очень много сопротивлений. И поэтому во всем этом лабиринте он находит одну линию. Он смотрит, где здесь Отец движет. Где этот поток его благодати. Где этот поток его направляющей жизни. И он себя вставляет, включает в этот поток для того, чтобы быть послушным ему. Правда, этот поток движется иногда через унижение. Этот поток движется через оскорбление, через боль, через страдания, через Голгофу. Но именно этот поток приводит его к воскресению. Вот почему он ясно говорит, имею власть отдать жизнь. Это не просто он сам по своему собственному плану. Это не по своей собственной идее. Он пришел на землю и включился в ту идею, которая имеет власть, которой никто не может противостоять. И поэтому его воскресение стало просто логичным развитием этой власти, которая победила смерть и победила тьму. Пятая глава Евангелия Иоанна говорит об этом очень глубоко. С 21 стиха, ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше этих, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Заметьте, что получается. И Иисус, Он становится под этот поток божественной власти, и Бог, наполняя Его, дает Ему свою власть. Так что теперь Сын может оживлять, кого хочет. Смотрите, Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Чем? Силой Отца. Он покорился ей настолько, что Бог через Него теперь оживляет других. Или дальше он говорит, 22 стих. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну. Дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего его. Заметьте, он ясно говорит о том, что он, подчинившись власти Отца, получает. Отец, естественно, ведет его к той точке, в которую он имеет власть судить теперь весь мир. Это реальная власть. Он стал проводником Божьей власти. Он получил от Бога эту способность воскрешать, оживлять, способность и право судить. Способность, все, что нужно, силу судить весь человеческий род. Именно благодаря признанию Божьего владычества и полной покорности Иисуса Христа, этой Божьей власти, Иисус приходит к третьему элементу. Он приходит к победе на Голгофе. Заметьте, Голгофа – это не просто грустное стечение обстоятельств. Но неудачно сошлось вот все, что... Здесь ученики разбежались, а хотели защищать. Фарисеи не так истолковали. В Синедрионе, пришло ж на голову, на ум Каиафе сказать, лучше пусть один умрет за народ, чем все умрут. Вот такая череда, bad luck, как говорят, невезение. Просто одно за другим, и приходит к тому, что арестовали и судят. И здесь Ирод подвернулся, тоже у него своя программа. И Пилат хотел освободить, но ничего не мог сделать. Это совсем не так. Это по-человечески кажется так. Но Христос говорит о том, что Он имеет власть. Кстати, об этом сказано очень-очень давно, о том, что Сын Человеческий получит власть. Книга пророка Даниила, 13 глава, вернее, 7 глава, 13 стих. Посмотрите, Бог говорит, открывает Даниилу в видении, очень интересную вещь. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий. И Он дошел до ветхого днями и был подведен к Нему. И Ему дала власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему». Владычество Его, владычество вечное, которое не перейдет. И царство Его не разрушится. Друзья, о Христе речь идет. Еще во время Даниила сказано, что ветхи днями, естественно, Бог Отец. И к Нему подводят Сына Человеческого, Сын Человеческий Иисус Христос, Бога-человек, который известен как Сын Человеческий. Кстати, евангелисты в ряде мест называют Его Сыном Человеческим. В книге Откровения Он назван Сыном Человеческим много раз. Он приходит, и для чего приходит? Для того, чтобы власть получить. Заметьте, что происходит. У Сына была власть всегда. Власть Божия, Он часть Божественной Троицы. Но когда Он сходит на землю, Он принимает человеческую плоть, Он становится человеком, и вот теперь Он имеет власть, как Сын Человеческий. И власть Бога Отца, власть ветхого днями, как здесь сказано. Это власть вечная, и царство Его не разрушится, написано. Это стало возможным благодаря тому, что Иисус до конца подчинился власти Отца, пройдя путь полного послушания этой власти в самых различных ситуациях. В послании к евреям очень интересно сказано об этом. Евреям 5 глава 8 стих сказано, «Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушания». То есть Он не сразу пришел на Голгофу. Ему сначала нужно было полежать в хлеву бедном. Ему сначала нужно было прожить в Назарете, в нищете, в очень таких примитивных условиях. Ему сначала нужно было столкнуться с отвержением братьев своих. Помните, его братья не верили в него вначале. Они позже только обратились, написано. Ему пришлось соприкоснуться с отвержением земляков в Назарете, когда он стал проповедовать, и его отвергли там. То есть ему пришлось прожить достаточно много различных обстоятельств. Но все это было движение в Божьей власти. Это движение имело цель. Это было не просто так, тренировка. Это была тренировка, которая готовила Иисуса Христа к точке, в которой совершится победа, в которой самый главный претендент на власть будет поражен и поражен окончательно. Послание к Колоссянам, 2 глава. Я только что заметил, что я там ошибку допустил, написал «кор», как будто это в Коринфянам, но это Колоссянам в действительности. Послание к Колоссянам во 2 главе. Я привел здесь специально английский текст. Причина вот в чем, что 14 стих во 2 главе очень сложный и сложно переведен на русский язык, поэтому я всегда, когда его цитирую, я делаю свой перевод, и я показываю на английском, что это действительно так, чтобы вы знали, о чем идет речь. Посмотрите, о чем сказано здесь. «Истребив долговой список, который был предъявлен нам с его законными требованиями, он, то есть Иисус, взял его из среды нас и пригвоздил ко Христу, и этим отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Несколько очень важных обстоятельств, связанных с этим. Посмотрите, здесь речь о долговом списке. По-английски написано «the record of debt». То есть у дьявола были претензии к нам. У нас не все правильно. У нас не все нормально. И мы во многих обстоятельствах жизни послушны дьяволу, вместо того, чтобы быть послушными Богу. И по этой причине он имеет претензии. И он приносит Богу этот долговой список. И он говорит: Иван Иванович Петров, вот здесь задолжал, вот здесь мой человек, вот здесь поступал, как я хотел, вот здесь был проводником моей власти. И так о каждом из нас у него есть долговой список. Что делает Иисус? Иисус на Голгофском кресте берет эти все задолженности. Вашу. Он скупает долги. Есть такое понятие современное. Он берет все эти долги. Смотрите, взял его от среды, этот список, и пригвоздил ко кресту. И в этой точке произошло следующее. Дьявол был лишен власти. Это самое главное, что произошло во время смерти и воскресения Иисуса Христа. Смерть и воскресение Иисуса Христа лишило дьявола власти. Он больше не имеет власти на вас. Вы знаете, когда происходит вот то, что вот этот долговой список Христу передается? В момент уверования человека. Если вы уверовали в Иисуса Христа, если вы доверили Ему свою жизнь, вот тогда вы вошли в Его власть. Вы освобождены от власти дьявола, вы вошли в Его власть. Он взял ваш долговой список, и Он за вас конкретно вот там, на Голгофском кресте, пострадал для того, чтобы освободить вас от власти дьявола. Это главное, что произошло на Голгофе. Смотрите, Он отнял силу начальств и властей, не просто, а властно подверг их позору и восторжествовал над ними собою. Очень интересно, что все это произошло в точке максимального бессилия Иисуса Христа как человека. Вот все окружающие Его люди, они думали, что Он совсем теряет контроль. Ученики, помните, которые идут в Эммаус, и они рассказывают, Христос с ними встречается и говорит: а чего печально? Они говорят: да вот, слышал, наверное, или вы что, ты не слышал до сих пор о том, что вот был великий, а мы думали, что Он восстанавливает царство Израилю. И потом все их планы стали разрушаться. Арестовали, Он не сопротивляется. Плюют на Него, Он не защищается. Избивают, Он не посылает ангелов. Прибили ко кресту и смеются над Ним и говорят: сойди со креста, если ты Сын Божий. Он не сходит с креста. И все думают, что это точка слабости Сына Божьего, в действительности это точка максимального проявления власти. Вот почему Иисус говорит: имею власть отдать жизнь. Это не просто так. Чтобы отдать жизнь Иисусу Христу, была только одна возможность, только когда Он полностью вошел в Божию власть. И только тогда Он пришел к победе. Давайте несколько слов посмотрим на действие власти воскресения. Каким образом эта власть воскресения действует? Как она действовала в Иисусе Христе и как она действует в нас сегодня? Но прежде всего, это уверенность и победа у Иисуса Христа. Мы подробно сейчас рассмотрели, как это было. Посмотрите еще раз эти же слова, когда Иисус стоит перед Пилатом, Он с уверенностью говорит: имею власть отдать ее и властями опять принять ее, и эту заповедь я получил от Отца моего. Заметьте, Он подчеркивает, Он здесь не свою собственную программу осуществляет, Он всего лишь навсего проводник Божьей власти, Божьего Слова. Заметьте, та же власть, которая, под действием которой Он отдает жизнь, эта же власть становится инструментом Его воскресения. Какая же власть нужна была Иисусу, чтобы совершить этот шаг? Вот представьте себя на месте Иисуса Христа. Конечно, нам никогда не удастся представить все, что пережил Иисус. Но представьте себя в положении, когда вы доходили до максимальной степени унижения, максимальной степени боли физической, максимальной степени предательства со стороны близких людей, друзей и так далее. Вот что в данном случае нужно, чтобы человек продолжал быть покорным воле Отца, который допускает это и ведет через это. Для этого нужна была власть. Это власть над страхом. Власть над болью. Власть над обидой. Власть над желанием воздать возмездие справедливое. Власть над желанием защищаться. Власть над саможалостью. Этот список можно перечислять. И Иисус не был роботом. Помните, когда Петр отрекается, Христос помнит хорошо и смотрит на Петра. Он смотрит на Петра, и у них есть вот эта коммуникация друг с другом. Они смотрят, коммуникация без слов. Они увидели друг друга и поняли. И Петр горько заплакал. То есть Иисус вполне в сознании. Более того, даже когда Он висит на Голгофском кресте, когда все Его тело в агонии, у нас есть такая особенность организма. Организм, когда слишком большая боль, он входит в такое состояние намнес, состояние такой... Чувствительность понижается, иначе эта чувствительность просто не может, человек не может ее вынести. Чувствительность в шок входит. Но заметьте, Иисус находится на Голгофском кресте в полном сознании. Помните, Он заботится о матери, говорит, Он просит Иоанна, чтобы он позаботился, взял ее к себе. Помните, Он спасает разбойника, который висит рядом с Ним на кресте. Помните, Он просит Отца, Отче, прости им, не зная, что делают. То есть он находится в ясном сознании. Единственная возможность для него пройти все это была только в одном, только в подчинении себя власти Божией, власти своего Отца. Он ясно понимал, что Отец не проигрывает здесь. Он ясно понимал, что это не просто плохое стечение обстоятельств. Он ясно понимал, он находится во власти Бога Отца, и эта власть самая мощная. Эта власть не приведет его к плохому. Эта власть, проведя его через самую большую сложность, она приведет его к победе. Вот что дает власть Отца, власть Бога, дает Иисусу Христу. Посмотрите. Он подчеркивает, я еще раз хочу отметить это слово, «если бы не было дано тебе свыше». Этот же 11 стих 19 главы. Иисус очень хорошо понимает, что Он находится под контролем власти Божией. Именно в свете этого Он видит Пилата. Именно в свете этого Он видит угрозы. Именно в свете этого Он видит свою боль. Это дает ему уверенность и спокойствие. Подобное, что-то подобное происходит в Гефсимании. Помните, когда Петр выхватывает меч, нападает на первого ближайшего здесь воина, который хотел или арестовывал Иисуса. Вот. Но Иисус останавливает его и говорит ему следующее, 18 глава, 10 стих. Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх. Но Иисус сказал Петру, вложи меч в ножны. Дальше говорит, неужели мне не пить чашу? И дальше ключевые слова, которую дал мне Отец. Друзья, у каждого из нас своя чаша. Помните, Христос говорил, обращаясь к своим ученикам, а чашу мою будете пить? Они говорят, будем. Он понимает, что они не понимают, о чем идет речь, но он говорит им, чашу будете пить. У каждого есть своя чаша. И эту чашу дал Отец. И вот если мы будем смотреть с этой точки зрения, у нас будет власть. Мы будем не просто жертвой, или мы не будем жертвой. А мы будем носителями Божьей власти, которая даже тогда, когда давят со всех сторон, точно знает, что воскреснет. Это, наверное, один из самых больших уроков, которые мы видим из жертвы Иисуса Христа. Послание к филиппийцам говорит очень хорошо, известное место, 2 глава, 7 стих, «Уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Поэтому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Друзья, мы всегда пытаемся взять власть в свои руки. Тогда, когда давит жизнь, мы пытаемся немножечко разгрестись, для того, чтобы немножечко take control, немножко взять контроль. Христос очень ясно помнил, что только Бог дает реальную победу. Только Бог вознесет. И Он живет так, чтобы полностью подчинить Себя Отцу. Посему и Бог превознес Его и дал Его имя выше всякого имени, чтобы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. Почитайте проповеди апостола, на которые я уже ссылался в книге «Деяния апостолов», и вы можете увидеть, как там постоянно, я насчитал, ну, больше 10 раз, когда апостолы проповедуют и говорят, но Бог воскресил его из мертвых, но Бог воскресил его из мертвых. Почему Бог воскрешает Христа из мертвых? Христос абсолютно уверен, что это произойдет. Почему Бог воскрешает? Потому что Христос во власти Божией находится. Вот что значат эти слова в 9 стихе. «Посему и Бог превознес его и дал его имя выше всякого имени, чтобы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено». Иисус признает и будет признавать власть Отца всегда, будучи равным Отцу по природе. Он извечно подчинен Ему функционально, не видя в этом какой-то проблемы. Описывая финальную победу Сына, апостол Павел пишет, мы читали сегодня эти слова из 15 главы 1 Коринфянам, 24 стих, а затем конец. Когда Он передаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо Ему надлежит царствовать, доколе не изложит всех врагов под ноги Свои. Последний же враг истребится смерть, потому что все покорил под ноги Его. Когда же сказано, что Ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил Ему все, когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится покорившему все Ему, но будет Бог все во всем. Итак, покорность Отцу – это извечная установка Сына. Именно в этом и заключается Его особая сила и Его победа. Он был носителем Божьей власти. Последнее несколько слов – уверенность о победе христиан. Власть воскресения, она действует во Христе, но именно она же, эта же власть, она становится достоянием каждого христианина. И вот сегодня, в день Христова воскресения, в день победы Иисуса Христа над смертью, над грехом, над тлением, в день, когда смерти невозможно было удержать его, сегодня в этот день, друзья, хочу возвестить вам радостную весть. Сегодня эта власть действует в нас. Это не какая-то другая власть. Это не какой-то, знаете, усеченный вариант власти. Это та же самая Божья власть. Апостол Павел очень интересно пишет об этом в 1 главе послания к Ефесянам. Он молится там о верующих в Ефесах, в Ефесе, и он говорит об одном. Он говорит, что вот эти люди стали верующими, но вот им бы нужно бы узнать еще одну очень важную вещь. И он молится и говорит, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, Бога познания. Дальше говорит конкретные вещи, которые нужно узнать о Боге. И просветил очи сердца вашего, чтобы вы познали, в чем состоит надежда, призвание Его, какое богатство славного наследия Его для святых. Ну, последнее, посмотрите. И как безмерно величие, могущество Его в нас, верующих. Вот эта божественная власть, она сегодня действует в нас, верующих. И нам нужно это понять. Апостол молился тогда, еще тогда о верующих в Ефесах. Как больше это, насколько больше это нам нужно сегодня. Потому что тогда у них головы меньше были забиты всякой информацией по сравнению с нами. И он говорит о этом могуществе. Посмотрите, что это за могущество? Безмерно величие могущества в нас, верующих, подействует державной силой Его, то есть властной силой Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем. То есть он ясно говорит, апостол Павел, что именно та же самая сила, которой Бог воскресил Иисуса из мертвых, эта же самая сила сегодня действует в нас, верующих. И это, наверное, самый главный месседж Пасхи, воскресшего Христа. Друзья, мы не какие-то бедные, забытые родственники. Сегодня Бог действует в нас своей могущественной силой. И Павел говорит, проблема в том, что многие об этом не знают. И он молится: Господи, помоги, чтобы они познали. Помоги, чтобы они пропитали свое сознание этим знанием. Несколько проявлений этой силы, очень кратко. Первое, во-первых, сила Божия спасает нас. Спасает во Иисусе Христе. Он продолжает во второй главе говорить, посмотрите, и вас, мертвых по преступлениям. Раньше он говорит, сила воскресила Христа из мертвых, а теперь продолжает. Раньше глав не было, понимаете? Он в следующем стихе говорит, и вас, мертвых, по грехам и преступлениям, Бог, богатый милость, по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом. Вы знаете, друзья, что обращение одного грешника не меньшее чудо, чем воскресение Христа. Это действие той же самой Божьей силы, которая оживотворяет вместе со Христом. Благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Вы знаете, друзья, что каждый христианин, если вы христианин, если вы христианка, у вас уже есть место, подписанное на небе. Вы приходили, наверное, были на каких-то таких особо торжественных событиях, на которых есть assigned city. То есть расписанные уже таблички стоят, где кто за каким столом. Так вот, если вы христианин или христианка, у вас уже забронировано место на небесах. Так сказано, воскресил и посадил во Христе Иисусе. Это все по одной причине. Христос имеет власть. Христос подчинился власти Отца. Мы входим в Его победу, доверяя свою жизнь Ему. И Он наполняет нас собой, и Он уже поднял нас на небеса, и уже мы еще здесь на земле, для нас уже место готово. Это первое. Второе. Сила Божия воскресит нас со Христом. У меня не так много времени, но я решил привести несколько мест Писания, которые об этом говорят. Очень много об этом говорится. Просто Писание снова и снова подтверждает это для того, чтобы, знаете, засверлить это глубоко-глубоко в сознании. Римлянам 8:11. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых, и Иисуса живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим живущим в вас». Послание Коринфянам 6:14, первое послание. «Бог воскресил Господа, воскресит и нас, чем? Силою Своею». 2 Коринфянам 4:14. «Зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед собой с вами». Заметьте, как снова и снова Писание повторяет одну и ту же истину. 1 Коринфянам 15:22 мы сегодня читали. Гарантия, как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Друзья мои, все вы произошли от Адама. Все живущие на земле произошли от Адама. И поэтому никто не сомневается, что каждый умрет. Апостол говорит, вот с такой же степенью вероятности, как все, происшедшие от Адама, умирают, с такой же степенью вероятности, то есть абсолютно точно, все, кто в Иисусе Христе, оживут. Был такой пуританский проповедник Томас Ватсон, жил в 17 веке. И он очень интересно говорил, он любил говорить одну фразу. Он говорил, я больше уверен, или мы больше уверены в том, что поднимемся из гроба, нежели в том, что завтра встанем с постели. В этом уверенность христиан. Очень много основания, Божьего основания. Почему? Потому что властью Божией это сделано, и никто не может воспротивиться этой властью. Римляне ставили печати, они камень привалили, они охрану поставили. Невозможно воспротивиться. Почему? Божья власть пришла, и все упали, как мертвые. Но есть еще третий вопрос, который связан с тем, что дает власть Божия в нашу жизнь, власть воскресшего Христа. Сила Божия дает победу во Христе. Друзья мои, это же самая сила. Вот эта сила, которая воскресит нас, эта сила способна сделать нас победителями, друзья мои. Нам только нужно познавать ее. Вот точно так, как и Иисус. И Иисус пришел на землю, Он ясно понимает, вся власть у Бога. И Он ясно понимает, что лучшее, что Он может делать, это подставить себя под действие этой власти. Чтобы эта власть Его двигала, чтобы не противиться этой власти. Каждый раз, когда противится власти, любой человек, всегда возникает проблема. Как только человек признает Божию власть в конкретной точке своей жизни, он признает, это Божье владычество, это Божья чаша, это Божий путь. Человек имеет силу для того, чтобы побеждать. Римлянам 6:12 написано о том, что Он дает нам силу побеждать грех и плоть. Посмотрите. «И тогда не царствует грех смертным в вашем теле, чтобы вам не повиноваться ему в похотях, и не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». Друзья, знаете, единственный инструмент, которым можно победить грех, это вот то, чем вы грешите, отдать Божьей праведности. Например, вы грешите в мыслях, и вы будете стараться освобождаться от этих мыслей сколько угодно. Пока вы не начнете думать о Божьем, вы не освободитесь. Помните, кто крал, впредь не кради, а что? А лучше трудись. Вот те руки, которыми крал, используй для того, чтобы работать. Для того, чтобы победить грех, есть сила для этого. Эта сила только в одном. Представьте себя Богу, Его власти. Я понимаю, друзья, у каждого из нас своя борьба. Каждый из нас находится в этом процессе. Даже Иисус, написано, страданиями навык к послушанию, и Он был безгрешный. Понятно, что мы слабые, ошибающиеся люди, но путь у нас один и тот же, друзья. Только один путь. Представьте себя Богу, как оживших из мертвых. Это, конечно, сложно. Знаете, самая большая сложность вот в чем. В этом случае приходится отказываться от своей власти. В этом случае приходится отказываться от права определять свою собственную жизнь, какой она должна быть. В этом случае приходится отказываться от права получать удовольствие, которое ты считаешь нужно тебе. От права распорядиться своим временем, своими деньгами, своими возможностями. Но это единственное средство для победы. Кроме того, Он дал нам силу преодолевать давление и страдания. Здесь же в Римлянам 8 глава 35 стих. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляет нас всякий день, считает нас за овец, обреченных на заклание. Но все это преодолеваем силою возлюбившего нас. Друзья, когда вы думаете о каких-то трудностях, которые могут выпасть на вашу долю, друзья, знаете, у Бога есть сила, чтобы их пережить. Если Он дает вам чашу, Он даст силу ее выпить. Если Он ведет вас по какому-то пути, Он не допустит напряжения, которое вас сломает сверх сил. У Него есть цель. У каждого из нас своя Голгофа. Каждый из нас идет по тому пути, доверяясь Богу, и Бог ведет нас по лабиринтам жизни и проводит нас через трудные ситуации. И только тогда, когда мы во власти Божией, мы имеем силу принимать эту чашу. И мы не просто принимаем ее, а через нее Бог ведет нас к победе, которую Иисус совершил на Голгофском кресте. И последнее, Он дает нам силу распространять влияние Божьей власти, стать проводником Божьей власти. Это удивительнейшая вещь. Вы знаете, Иисус несколько раз говорил своим ученикам интересные слова. Например, Он говорит Петру, 16 глава Евангелия Матфея, 19 стих, «И дам тебе ключи Царства Небесного. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Некоторые люди думают, что это якобы основание Ватикана, что у них есть теперь своя собственная власть вершить духовные вопросы. Ничего подобного. Смотрите, Иисус сам стал под Божьей властью, стал носителем Божьей власти. И теперь, когда Петр исповедал, «Ты Христос, Сын Бога Живого», он говорит, вот теперь ты находишься в такой точке, в которой ты будешь носителем слова, которое имеет власть. Друзья, вы знаете, что слово, которое Бог нам дал, имеет вечную власть? Что когда мы скажем человеку, если ты не покаешься и не примешь Иисуса Христа как личного Спасителя, ты будешь навеки погибшим. Это слово имеет власть. Это власть сильнее власти полицейского, это власть сильнее власти следователей, это власть сильнее власти президентов и диктаторов. Это власть самого Бога. 18 глава Матфея, 18 стих, он говорит, «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небесах. И что развяжете на земле, будет разрешено на небесах». Речь не идет о том, что мы сами по себе имеем право решать. Речь идет о том, что мы становимся проводниками Его власти. Мы становимся представителями Его воли, Его слова здесь на земле, которое обладает колоссальной властью. Мы будем молиться сейчас, и я хотел бы перед молитвой, наверное, еще один вопрос задать, который вполне реален. Как все это достичь? Есть простой ответ – верой. Верой в воскресшего Иисуса Христа. Мы можем подчиниться Ему только верой. Я хотел бы задать три вопроса перед тем, как мы помолимся. Первый. Признали ли вы верховную власть Иисуса Христа над собой? Кто в вашей системе ценностей имеет реальную власть? Кто обладает этой властью? Вы сами или кто-то, кого вы боитесь? Или Бог? Ответ на этот вопрос определяет все остальное. Второе. Преклонились ли вы перед Ней? Готовы ли вы покориться этой власти? Поставили ли вы перед собой цель? И третье. Стали ли вы проводником власти Иисуса Христа? И у нас сегодня есть возможность действительно быть проводником власти Иисуса Христа. Я хочу обратиться особенно к тем, кто сегодня еще противится Иисусу Христу. Есть только два положения. Или положение признать Его власть и воскреснуть с Ним, или положение продолжать бороться с Ним и однажды наследовать вечную погибель. Сегодня Господь стучит в ваше сердце, и дай Бог, чтобы оно было открыто, для того, чтобы ваша душа воскресла сегодня в Нем. Аминь. Встанем и помолимся.